Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:07 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова
и Макс Челноков.
Среда, 11 декабря. Помните, как услышите вот такой звук? Имейте в виду, что, стало быть, скоро начнется, тут же начнется розыгрыш. На сей раз мы разыграем набор елочных украшений от наших друзей. Вот ждите, обязательно в ближайшее время это произойдет. Смотрите, я хочу вот какую новость обсудить, друзья. В Госдуме хотят запретить гражданам России покупать алкоголь без специальной отметки на госуслугах.
Депутат Свинцов предлагает внести поправки, согласно которым гражданам, достигшим 18-летнего возраста, необходимо в обязательном порядке посетить нарколога.
Результаты обследования будут заноситься в профиль человека на госуслугах и генерировать QR-код, который, в свою очередь, будет позволять покупать алкоголь.
Необходимость принятия такого закона депутат объяснил тем, что в последние 4 года в стране стремительно растет употребление спиртного.
Угу. Боже мой, вы знаете, мне иногда кажется, вот, что люди некоторые живут же вот как будто во сне. А потом, боже мой, уже 4 года алкоголь растет, алкоголизация. А до этого же она не росла, до этого же никто не пил.
Да может, это же никто... может, последние 4 года просто особенно стремительный рост.
Да умоляю, это вот, ну, все это совершенно не так. Может быть, в момент ковида как-то там были какие-то вспышки, потому что
какие
люди
вспышки?
Сидели...
Максим, у нас огромное количество магазинов открывается, ликеры водочных и так далее, которые просто в шаговой доступности от тебя. И там люди идут и покупают постоянно этот алкоголь. И очень часто алкоголь
равно...
у нас возводится, как будто, знаешь, в ранг чего-то такого интересного, прикольного. Ой, ну ничего страшного, если я буду каждый вечер выпивать по бокальчику. Где бокальчик, там и два. И мы все знаем, к чему приводит алкоголизм.
Я совершенно с тобой согласен. Я говорю,
говорить о том, что у нас нет этой проблемы,
COVID,
я не стала бы.
Да, я говорю о том, что это не обязательно, что 4 года растет. Это может расти уже 24 года.
Но, может быть,
уже
как-то
14 лет
исследовали
это растет.
Последние 4 года, это особенно внимательно.
Я и говорю, что последние за 4 года, последние из-за ковида, может быть, вспышки вот этого алкоголизации.
Причем здесь ковид, я не
понимаю. Да при том, люди сидели дома, ничего не делали. Вот
в смысле, они сидели дома и ничего не делали?
Короче, я не вижу здесь никакой такой новости, прям сверхъестественной, что
ну,
за 4 последних года
вспышка
людей того, что они алкоголь. Что идите к наркологу без проблем совершенно.
Ну, то есть, если вы не алкоголик, независимо от этого дела человека.
А если у вас проблемы, то нужно лечиться. Правда, да. Многие люди не признаются
вот
в том, что они алкоголики.
Вот пришел он к наркологу, и ему ставят диагноз, и потом, что на госуслугах заводят и говорят, нет, вам не продают. Дадим.
Ну, просто QR-код тебе не выдают, и все, ты не можешь
куда?
Купить.
Он заведение, идет... где продадут?
Конечно,
идет
он
на черный
идет
рынок.
К не все это другому дело покупает, наркологу, вот именно. И идет и пьет, господи.
Любые запреты всегда порождают способы обхода.
В том-то и
дело. Возможно, кого-то это остановит от покупки алкоголя.
Ну, только те, кто ленивый. Слишком,
или
чтобы
денег нету, чтобы
обхода.
Пойти к наркологу и купить справку. Вот. Но я представляю, что как это будет задерживаться, пока ты войдешь в госуслуги. А, нет, там на QR-код. QR-код там будут скачивать. Ну, ясно.
Ладно. Как сертификат во время ковида.
Да, да. Еще одна новость. Noize MC иноагент и монеточку
а
тоже.
Не читается. Noize.
Noize MC, иноагент, и монеточка тоже иноагент,
да.
Выдвинули на Нобелевскую премию. Заявку
мира.
Отправили, да, сотрудники университета Осло.
Они считают, что музыканты представляют своими голосами новое поколение. Noize MC, он же Иван Алексеев, он же запрещенный иноагент, и монеточка, она же Елизавета Гордымова, она же запрещенный иноагент, уехали из России в 22-м году. Рэпер заявил, что не жалеет об отъезде, потому что с новым юридическим статусом ему было бы тяжело заниматься музыкой. Для этого все
ну,
и делалось.
Такая вот новость, значит, господа. Нобелевская премия мира. Сегодня что-то очень так много всего про Нобелевскую премию. Да. Ее вроде уже вручили, но да. уже продолжается все это. Идем дальше. Только 9% работодателей выплатят всем своим работникам 13-ю зарплату.
10% работодателей начисляют премию выборочно, 63% совсем не планируют выплачивать 13-ю зарплату.
Угу. Я даже не буду вас спрашивать, друзья.
Мы так все про вас знаем, мы уже да, спрашивали.
Мы спрашивали, будет у вас 13 зарплат или нет, будет ли у вас какой-нибудь бонус или нет. Мы и так все знаем.
О, как классно.
Что это? Неожиданно.
Это розыгрыш. Фабрика новогоднего настроения «Коломеев» – один из крупнейших российских производителей елочных игрушек из стекла. Фабрика была основана с целью возрождения традиционной стеклянной елочной игрушки в России. Mm-hmm. Каждая игрушка изготовлена вручную от выдувки до упаковки в коробку. Фабрика выпускает более 2 миллионов игрушек в год, которых можно приобрести почти во всех городах России. Если вы хотите приобрести себе такую игрушку, заходите в сетевые магазины, маркетплейсы, а также на сайт интернет-магазин kolomeyev.shop. И мы сейчас разыграем вот такую потрясающую коробку. Вот.
С новогодними игрушками.
Да, фабрика ручной новогоднего работы. Настроения. Угу. Я уже показывал вам, что это за игрушки. Вот. Но прежде вам надо ответить на вопрос от Геры.
Внимание, вопрос.
А у нас был в истории один царь, который, во-первых, перестал быть царем и вообще вывел это слово из употребления, стал императором, а во-вторых, очень много любил привозить всего нового к нам в страну, там картошку и корабли, флот, вот это вот все. И однажды он попытался завести в нашу страну традицию украшать елку елочными игрушками. Не получилось, не прижилась традиция. Ей понадобилось чуть больше времени для того, чтобы стать частью нашей культуры. И, собственно, вопрос: при каком правителе традиция украшать елку елочными игрушками в России прижилась?
Подождите, что вы пишете? Петр Первый, мы и так все узнали. При Петре не прижилась эта традиция, а вот при другом царе прижилась. При каком?
СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8, телеграм говорит МСК-бот.
Вот, буквально у вас есть 2 минуты, а мы идем дальше. Я, знаете, что хочу прочитать? Вот, лучше, чем банан за 6 миллионов долларов. В Думе прокомментировали цену билетов на щелкунчик. Депутат Светлана Бессараб, значит, сказала, значит, о продаже билетов на балет Большой театр за 400 тысяч рублей. Цитата.
Так.
Безусловно, это лучше, чем банан за 6 миллионов, но щелкунчик в большом больше недоступен для простых поклонников балета, заявила она.
Речь, да, о банане, который выставляли как что?
Произведение искусства в Нью-Йорке, криптомиллионер.
Который съели потом в итоге.
Джастин Сан, он сам купил этот банан, снял со стены его и съел перед журналистами. Кстати, знаете, Марин, знаешь, кто будет дирижировать щелкунчиком в новогодний день, 31 числа? В прямом эфире, что покажут по телевизору.
Кто? Кто? Не томи.
Гергиев? Ну, конечно. Да. А как ты думала? Так, ну что, подводим итог. Кто у нас получает, значит, набор елочных игрушек из стекла фабрики новогоднего настроения «Коломеев»?
Я вздрагиваю от этого звука, если честно. Он такой
надо
какой-то.
Надо поменять. Да. Надо что-то поинтереснее найти. Так, а побеждает у нас... А правильный ответ сначала скажи.
Правильный ответ...
Царь Иосиф Сталин пишет.
Ну, почти, да. Нет, чуть-чуть пораньше. Традиция украшать елку елочными игрушками в России укоренилась при Николае Первом.
Все прекрасно, и правильно на этот вопрос отвечает Юлия Боброва. Юлия, последние цифры вашего номера 7458. Вам позвонят, расскажут, как забрать эту замечательную коробку. Угу. Я еще раз покажу.
Ну, посмотрите, ну что за коробка?
Ее можно потом использовать, как она скрипит.
Для специй, сюда можно эти специи всякие ставить.
Не разбей только сейчас елочные игрушки.
Вот такая вот.
Ой.
Я говорю, зависть Волочковой.
Небось, дизайнерская.
Да я же говорил уже, что ты как это.
Дежавю. Давай еще раз. Ты про Волочкова, а Кира про дизайнера. Я скажу, о, как красиво.
Идем дальше, друзья.
Куда?
За горами. О, какая дичь.
Где ветер так разгневан.
Макс скрипит.
Скрипит потёртое
седло. Услышит нас с вами Макс, Марина и Герман.
В самое сердце бьет, в самое сердце.
Прям сердечко, прям вот знаешь, по темечку, прям слезинку вышибает.
Семечко не там.
Я говорю по в сердечко и по темечку.
Одновременно?
И одновременно.
А, тут Шилин Артем спрашивает, как называется нейронка, в которой мы делаем отбивки. Она называется Suno. S-U-N-O. Она платная. И оплата там проходит только с иностранных карт, поэтому...
Вот теперь живите с этим.
Да, повозитесь, если вам не лень. Суну она называется.
Ладно, все.
Да.
Минутка нативной рекламы прошла.
Какую рекламу? Думаешь, им нужна реклама наша?
Да я тоже думаю, не нужна. В России появилось новое явление, друзья.
Движение ни-ни.
Да.
Представляющие зумеров, у которых нет ни работы, ни учебы.
Вот и ни-ни.
Эти молодые люди зависят от родителей, придумывают себе психические расстройства и не стремятся к развитию.
Подобная проблема существует не только в России. В мире таких людей называют NEET. Not in employment, education or training.
Угу. Согласно статистике, к этому движению относится каждый пятый представитель поколения зумеров. И первые случаи были, значит, в Японии в 70-х годах среди хикикомори.
Хикикомори. Наибольшая доля таких людей сейчас зафиксирована в Турции, в Колумбии и в ЮАР.
В России ситуация относительно лучше, чем в этих странах. Всего около 9% молодежи относятся к категории ни-ни.
Часто причиной такого образа жизни становится самодиагностика модных заболеваний, таких как СДВГ, аутизм и биполярное расстройство.
Это создает замкнутый круг, наличие расстройства усложняет поиск работы, а нехватка денег усиливает тревожность.
ООН считает распространение ни-ни одной из ключевых глобальных проблем.
И если ситуация не изменится, это приведет к серьезным последствиям, включая нехватку специалистов и общего числа работников в различных сферах.
В России предлагают решать проблему с помощью создания специальных лагерей для обучения и социализации представителей этого движения. Если честно, я ни разу не... Ну, я впервые вот услышал про это движение, ни-ни, когда вот Марина предложила, говорит, давай поговорим. Нит. Я говорю, давай. Да, нит. Вот. С нами на связь выходит психолог Маша Манина. Мария, добрый день.
Добрый.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Маш, но вы слышали про такое движение ни-ни?
В целом, нежелающие работать люди, и название тунеядцы, оно было, есть и будет всегда. Скорее всего, сейчас это стало таким значимым и видным, во-первых, потому что появились очень разнообразные варианты досуга. Если человек не хочет работать, у него сейчас есть много чем заняться, в отличие от того, что там было, например, 20-30 лет назад, всякие гаджеты, игры. Во-вторых, это стало видимым и заметным. И если раньше это строго порицалось, и людей буквально заставляли работать, и это было возможно, вот, то сейчас очень много свободы, и, соответственно... Как будто бы даже в тренде свобода та самая.
А не инфантильность?
Это... Конечно. Да, потому что взрослый человек, ответственность, это когда человек полностью...
Маш! Маша!
О, нет.
Мария!
О, нет.
Алло! Давай, давайте перезвоним.
Финис пишет, таким подросткам ни телефона, ни денег, ни ужин от родителей тогда тоже не стоит давать. Быстро вылечится. А если не поможет, то у нас страна большая, есть куда сослать в трудовые лагеря.
А мне кажется, да, сейчас такие люди, движения ни-ни, они, ну, некоторые называют себя самозанятые.
Нет, те, которые называют себя самозанятыми или занятыми, они... Ну, вообще-то иногда что-то делают.
Ну, а они налоги должны платить, если они самозанятые.
Движение ни-ни – это про тех, кто ничего не делает, боится работы как огня. И,
ищет у себя какие-то проблемы с головой, да.
Да, чтобы как-то оправдать это все.
Но у тебя есть такие знакомые?
Да.
Да?
Да.
Марина, у тебя?
Ну, уже нет, наверное.
Просто мы старше, поэтому у меня тоже нет таких знакомых, даже среди детей моих друзей.
Ну, всегда есть люди, которые на кого-то рассчитывают, но не на себя. То есть они думают, что кто-то где-то заработает, и
мама,
даст
папа
им денег,
помогут,
да,
брат,
родители,
сестра. Да. Да, Маш, еще раз.
Про инфантильность.
Да, психолог
Мария
Манина. Да,
я согласна с вашим рассуждением, так и есть, да. Очень, если человек изначально как-то воспитан в таких тенденциях, что это для него возможно и норма. Вот вы вспомните себя в этом возрасте, вы же сейчас про это говорили, да?
Угу.
Что в целом это даже как будто бы не возникало таких возможностей не работать. Был понятный такой стереотип, что ты выучился, закончил институт, идешь, сначала закончил образование, угу. а потом идешь работать.
Да.
Как будто бы других вариантов особенно не было.
А почему сейчас все поменялось? Почему сейчас есть возможность искать себя до, не знаю, до 40 лет? Нормально ли это?
У мамы на шее.
У мамы на шее, конечно же, субъективно, особенно для мамы, это ненормально. И в целом человек, как личность, пришел сюда, чтобы развиваться, расти, меняться. Безусловно, в этом процессе есть доля поиска себя, но... Вот я начала говорить, что взрослая личность, она отличается от ребенка тем, что она сама себя содержит и определяет, что ей делать со своей жизнью, куда пойдет. Если в содержании у родителя – это зависимость. Зависимость – это детство.
Угу. Ну, хорошо. Можно ли это назвать каким-то, ну, не знаю, вот говорят, что это движение начинает сейчас набирать обороты, вот оно популярно. Это что? Я не понимаю, это болезнь какая-то или что это?
А можно я предположу, что это какой-то вариант созависимости, когда
да,
родителям... Подожди, когда родителям на самом деле удобно, чтобы сидел ребенок у них на шее, чтобы он от них зависел, чтобы при любом удобном случае можно было его в чем-то упрекнуть, наказать, сказать, что вот я все для тебя, ты вот от меня зависишь.
Чадо под боком и беспокойство меньше.
А ребенку вроде и нормально так тоже.
Знаете, такое тоже может быть, но тут интересно с точки зрения, кто поставил диагноз. Потому что вот эти болезни, которые перечисляются, действительно являются болезнями и требуют постановки серьезного диагноза от психиатра. А у нас до сих пор это считается такой стигматизацией, если человек обращается к психиатру, как будто бы это уже все такое социальное клеймо, что человек уже ходил к психиатру, но на самом деле такие диагнозы, как биполярное расстройство, аутизм, СДВГ, это не то, что можно самому себе назначить.
Ну, конечно.
И у таких людей действительно есть особенности, которые требуют порой медикаментозного сопровождения, и им действительно может быть тяжело социализироваться. Если же это действительно диагноз, это один разговор. Если это какие-то особенности, такие как лень, непонимание, чем я хочу заниматься, отсутствие мотивации, и это прикрывается самопоставленным диагнозом, то ну, это другая история совсем.
А про что я спросила по поводу... Макс.
Созависимость.
По поводу того, хотят ли родители, да, удобно ли родителям держать ребенка под крылом. Угу. Ну, есть очень разные родители. Кто-то наоборот мечтает, когда же ребенок станет самостоятельным и так растит детей, чтобы вырастить в них эту самоответственность за себя, чтобы ребенок поскорее начал работать. Я вижу молодых людей, которые работают официантами, курьерами уже в 16 лет, 17.
Это нормально.
Да.
Если у ребенка есть, поскольку еще до 18 лет, да, мы даже можем отнести к ребенку, есть собственное желание развиваться, например, помогать там родителю в его деятельности, то это классно. И он это совмещает еще, способен совмещать с учебой, то это супер прекрасно.
А если так получается, если... да, что вот, например, ребенок куда-нибудь устраивается, и там работает месяц, его увольняют, а он нигде не может задержаться, ему ничего не интересно, и родители просто не знают, что с ним делать, потому что он, ну вот...
Не находит места.
Ему не интересно, ему не нравится, он не понимает, как коммуницировать с людьми, он не видит смысла в том, чтобы задержаться на какой-то работе, потому что, ну зачем, если что, родители его будут содержать.
И при том, при всем, что этот ребенок сам по себе уже асоциальный. Ну, в смысле, не такой общительный и не может найти себя в обществе.
Здесь к вопросу о том, как ему помочь. Навыки социальности развиваются. Не случайно сейчас столько возможностей развивать эти навыки. Различные там курсы, помощь, работа с самооценкой. В этом можно человеку помочь. Если родитель видит, что действительно здесь есть необходимость. Это первое. Второе, найти человеку то, чем он заинтересуется, сейчас действительно тяжелее. Я это замечаю, разговаривая с ребятами, вот 14 лет, 15, дальше, когда возникают такие резонные вопросы, зачем мне учить русский язык, если все компьютер за меня набирает, зачем мне учить считать, если все в калькуляторе можно сделать, ну вообще, зачем мне что-то учить, если я все найду в интернете за 3 секунды. Возникает такая демотивированность в развитии в своем. И здесь пример. То есть очень тяжело что-то передать, если совсем нет примера.
Маш, а это вообще, скажем так, недуг только молодых, или люди постарше тоже могут этим страдать?
Конечно. И люди постарше могут страдать.
Ой, тем, слушайте, что они не я так хочу вот типа пострадать хотя бы годик, чтобы кто-то мне давал деньги, а я не работал, не учился.
Отдохнуть немножечко,
да? Сидел и лежал.
Маш, вот это желание ничего не делать, лежать, и чтобы кто-то давал деньги. А как можно обозначить? Может быть, есть какой-то диагноз для этого?
Усталость,
во-первых, опять же, диагноз тоже не сказать, апатия и потихонечку такое движение к депрессии, потому что если человеку ничего не интересно вовне, и он замыкается навнутрь, и он не видит перспектив, то это один из компонентов триады депрессии, когда человек снаружи ничего не интересует, мир его не привлекает, и будущее его не интересует, и он его не видит. Вот, соответственно, не очень такая хорошая ситуация. И из чего у нас строится жизненная энергия? Вот, чтобы человеку хотелось с утра вставать. Его что-то тянет в этой жизни, что-то его интересует.
И ипотека. Вот я сейчас...
Ипотека, чтобы было где жить. Но на ипотеку как раз нужно работать. А вот я сейчас еду в школу говорить со старшеклассниками о профессиях. И это классная инициатива школы, которая в детях вот развивает этот интерес. Это же специально люди делают, озадачиваясь этим, да, чтобы как-то разжечь в глазах тех самых, да, детей, которые вот-вот должны выбрать себе профессию, идти учиться дальше. А что же такого их там снаружи ждет?
Но это ваш социальный долг, это все верно. Кстати, насчет того, что годик полежать, я пошутил. Конечно, я без работы не могу, это моя отдушина и вообще моя любовь.
Но все-таки я возвращаюсь к этому вопросу, получается, что это какой-то предвестник депрессии, да, если у человека, у взрослого, появляется такое желание.
У нас прям 15
секунд. Такое быть.
Отлично. Нам пишут, что вот мамочки очень сильно давлеют. Но мы это уже тоже обговорили. Маш, спасибо огромное. Мария Манина, психолог, была с нами. Хорошего урока с детьми сегодня.
Спасибо, Маш.
Спасибо.
Ой, благодарю. До свидания.
Пока-пока, да. Друзья, ну вот мы вам рассказали, новое движение НИНИ в России, оно появилось буквально недавно.
Будьте внимательны среди к своим зумеров. Детям, да, потому что это может быть причиной какого-то заболевания. Да.
Новости на «Говорит Москва».